Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 21 година. У Пражской студии Сергея Бламейка. Головная тема сегодняшней программы. Подчас наведывания Несвийского района Александр Лукашенко заявил, что подпишет домову об силах оперативного реагования АДКБ только в том выпадку, коли это будет выгодно Беларуси. Волковыским предпринимальникам подолжили термин следства еще на 2 месяца, до 8 кастричника. На процессе у Верховном суде прокурор попросил отхилить скаргу на отмову Министерства юстиции зарегистрировать громадское правооборонное объединение «Наша весна». Гэта і іншыя паведамленні нашых корэспандэнтаў пасля выпуску навінаў.
У эфиры «Свобода» у Пражской студии новинов Стась Ивашкевич. Сегодня в свете. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций пан Ки Мун закликал улады Мьянмы неоткладно и безумовно вызволить под арышту лидерку демократичной оппозиции Украине правооборонцу Аун Сан Су Джи. На сегодняшнем судовом поседжении Нобелевская лауреатка премии миру Су Джи была признана виноватой за порушение умов хатнего арышту. У травня на территорию ее виллы пробрался без запрошения американский громадянин, переплывший для гэтага прылеглая да яе дому в озера. Вынесенае судом рашэнне аб падаўжэнні тэрміну хатняга арышту Аун Сан Су Джи на дадатковых 18 месяцаў робіць немагчымым яе ўдзел у прэзідэнцкіх выбарах, запланаваных на наступны год. Праваабаронца правяла пад хатнім арыштам агулам амаль 14 з апошніх 20 гадоў. Еўрапейскі звяз заявіў, што адкажа дадатковымі санкцыямі супраць вайсковага рэжыму ў Мьянме, а брытанскі прэм'ер-міністр Гордан Браун заявіў, заклікаў Раду бяспекі ААН увесці эмбарга на ваенныя пастаўкі ў краіну. Яшчэ адна нобелеўская лаўрэатка прэміі міру, іранская праваабаронца Шырын Абадзі, звярнулася сёння да генсека ААН з заклікам наведаць Іран, каб пераканацца на ўласныя вочы ў правапарушэннях, якія адбываюцца ў краіне. Российский президент Дмитрий Медведев в открытом листе до президента Виктора Ющенко раскритиковал керавництво Украины как антироссийское и поведомил, что откладывает приезд нового посла России в Киев. Медведев выказал меркование, что Украина добивается разрыва экономичных связей с Россией, а так само заявил, что Украина разом с Грузией отказывает за злочинство у Паўднёвай Осетии, бо Киев, поводле российских крыніц, поставлял зброю Тбилиси. У Чечні пахаваная вядомая праваабаронца Зарема Садулаева і яе муж. Яны былі знойдзены забітымі ў прыгарадзе Грознага. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. Слухайце нас у інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
У студии Сергея Бламейка, у эфире «Ваша свобода. Выники дня». На протягу наступной полгодины мы поговорим про заяву Александра Лукашенко об коллективных силах АДКБ, доведаемся про ход судового процессу по воле позову громадского объединения «Наша весна» до Министерства юстиции, послухаем огляд поведомления из региона об затоваренности складов на заводах и фабриках и протягнем знакомиться с творчестью барда Анатолия Кудласевича. Але спочатку подсумывание основных подеев сегодняшнего дня. Подчас наведывания Несвийского района Александр Лукашенко заявил, что подпишет домову об силах оперативного реагования АДКБ только в том выпадку, коли это будет выгодно Беларуси. Волковыским предпринимальникам подолжили термин следства еще на 2 месяца, до 8 кастричника. 8 жнивня Юрию Лявонову изменили меру стримания на подписку об невыезде. На процессе у Верховном суде прокурор попросил отхилить скаргу на отмову Министерства юстиции зарегистрировать громадское правооборонное объединение «Наша весна». Решение по справе будет вынесено завтра. Поводле одного из авторов скарги, правооборонца Владимира Лапковича, его змест предсказальный.
У державы, у якой отсутствует правосудие, решение будет приниматься политичное. Раз мы дошли уже до суда, значит, то, что есть уже однозначная установка наше громадское объединение не регистрировать. Тому можно смело прогнозовать об том, что регистрации нашего объединения в судовом порядке не будет.
Аб'ём знешняга гандлю Беларусі рэзка скарачаецца. Бальшыня замежных краін, на рынкі якіх рабіў стаўку Александр Лукашэнка, значна скарацілі свой гандаль з Беларусю. Тым часам стратэгічна важныя заводы Менску па-ранейшаму працуюць пераважна на склад. Сярод найбольш затаварыных склады Мазу і Атланту. Колішні асноўны гандлёвы партнер Расія робіць стаўку на ўласных вытворцаў і ўсё больш адгарожваецца ад беларускіх тавараў. Эксперт у галіне машынабудавання Александр Бухвостаў прагназуе далейшыя праблемы з прасоўваннем беларускай прадукцыі.
Жизнь будет усложняться наших предприятий. В России вводятся регламенты какие-то новые, повышают требования к качеству товара. Они имеют право вводить свои стандарты. Потребитель диктует свои условия.
Суд чыгуначнага району Віцебску аштрафаваў Тараса Сургана, які ў дзень салідарнасці 16 ліпеня спрабаваў вывесіць бел-чырвона-белы сцяг на мосце праз заходнюю дзвіну на 175 тысяч рублёў. Ваша свабода, вынікі дня. Падчас наведвання Нясвіжскага району Александр Лукашэнка заявіў, што падпіша дамову аб сілах аператыўнага рэагавання АДКБ толькі ў тым выпадку, калі гэта будзе выгадна Беларусі. Лукашэнка таксама паведаміў шэраг важных дэталяў аб перамовах у Кіргізстане, расказвае мой калега Юрый Дракахруст.
Лукашенко пераказаў нефармальныя гутаркі з прэзідэнтамі краінаў АДКБ падчас нядаўняга саміту ў Кіргізстане. Паводле беларускага прэзідэнта ён сказаў калегам наступнае: «Скажыце, што я мушу абараняць у вас і за што мусяць гінуць мае хлопцы? За тое, што Беларусь у Расіі на рынак не пускаюць? Ці за тое, што энергарэсурсы з Казахстану Расіі па шалёных цэнах павінен купляць?» Наконт перамовы ў Кіргізстане Лукашэнка дадаў: «Ніхто не спрабаваў ціснуць на мяне, былі натуральныя пытанні, быў мой жорсткі выступ. Калі мы збіраемся гінуць адзін за аднаго, то давайце не будзем ціснуць адзін на аднаго». Кіраўнік Беларусі выказаў меркаванне, што нічога кепскага ў дамове пра сілы хуткага рэагавання няма, што адпаведная дамова з'яўляецца рамкавай. Лукашэнка патлумачыў, што, я цытую, «у нас будуць часткі, якія паводле агульнага рашэння могуць быць накіраваныя ў тую ці іншую кропку. Але калі я буду супраць, то беларускія часткі ніхто нікуды не адправіць. Калі Расія будзе супраць, яе часткі ніхто нікуды не накіруе». Беларускі лідар падкрэсліў, што Менск не мае намеру дэманстраваць несумленнае стаўленне да партнэраў па АДКБ. І зноў цытата: «Усе разумеюць, што без Беларусі АДКБ няма і не будзе, таму ёсць перасцярогі, што Беларусь адышла ад гэтай палітыкі. Мы ні з кім не хочам сварыцца, мы хочам быць у міры і сяброўстве і з Захадам, і з Усходам».
Юрый, што на вашу думку азначаюць гэтыя сённяшнія заявы Александра Лукашэнкі?
Ну, калі коротка, то гэта гандаль і спроба захаваць твар, адказваючы абвінавачваннямі на абвінавачванні. Нагадаю, што Беларусь адмовілася падпісаць пагадненне аб сілах хуткага рэагавання ў чэрвені ў разгар малочнай вайны з Расіяй. Расійскія ўрадоўцы чакалі, што Лукашэнка падпіша дакумент на нефармальным саміце АДКБ ў Кіргізстане, але не адбылося і гэтага. Некаторыя эксперты перасцерагаюць, што сілы хуткага рэагавання АДКБ ствараюцца для здушэння магчымых каляровых рэвалюцый у краінах-сябрах. Але больш відавочнай, больш рэальнай з'яўляецца пагроза нападаў з боку ісламісцкіх баевікоў, ад якіх цярпелі і церпяць і Таджыкістан, і Кіргізстан, і Узбекістан. Поўдзень можа загарэцца ізноў, пры гэтым нельга выключаць і інфільтрацыю ісламістаў гэтай краіны з Афганістану, дзе з імі вядуць баі натаўскія салдаты. Беларусь наўрад ці будзе ўдзельнічаць у змаганні з гэтымі ісламістамі, нават калі корпус хуткага рэагавання будзе створаны. У ім хутчэй за ўсё будуць салдаты Расіі і салдаты краін у Цэнтральнай Азіі. Лукашэнка і раней неаднойчы казаў пра, так бы мовіць, падзел працы ў межах АДКБ. Маўляў, поўдзень – гэта клопат Расіі і цэнтральна-азіяцкіх краінаў. А Беларусь будзе трымаць абарону АДКБ на захадзе ад мітычных натаўскіх танкаў, кідацца пад якія беларусы, паводле Лукашэнкі, надзвычай спрактыкаваныя. Але тым не менш, без подпісу Беларусі супольная дамова не будзе мець належнай ступені абавязковасці. І калі абавязкі умоўныя, то гінуць давядзецца ў асноўным расейцам. І вось гэтую абавязковасць Лукашэнка вельмі пісьменна і прадае, патрабуючы за юрыдычную працэдуру істотных эканамічных саступак, прычым, як бачым, не толькі ад Расіі. Але, ну, магчыма, іншыя ёсць перасцярогі, бо, вось уявіце сабе, будзе дамова, будуць сілы, будзе права баявых дзеянняў за межамі нацыянальнай тэрыторыі. Вось калі б свой час Грузія не дапустіла ў Абхазію і паўднёвую Асетыю расійскіх міратворцаў, то летась у Расіі не было б падставы казаць, што яна абараняе сваіх салдат, атакаваных грузінскай арміяй. І, магчыма, Лукашэнка таксама не хоча выпрабоўваць лёс стварэннем двухсэнсоўных сітуацый, бо, як казаў герой кінастужкі Ронін, калі сітуацыя выглядае сумнеўнай, то сумневаў няма.
Юрій Дракахруст розказував про сьогоднішні заяви Олександра Лукашенка відносно сил оперативного реагування АДКБ. Я ще додам, що під час виступу у Нясвіському районі керівник Білорусі закранув і тему прийняття і відміни постанови Ради номер 991 на посередниках. Поводле Лукашенки, при прийнятті постанови урад порушив принцип колегіальності. Керівник держави усклав відказність особисто на прем'єр-міністра Сергія Сидорського. Ваша свобода. Виніки дня. На процесі у Верховному суді прокурор попросила відхилити скаргу на відмову Міністерства юстиції зареєструвати громадське правооборонче об'єднання «Наша весна». Завтра Верховний суд винесе своє рішення. Про сьогоднішні події на процесі наш кореспондент Олесь Дашчинський.
Сьогодні представник Міністерства юстиції Олександр Харитон у своїм виступі у суді виказався відносно того, що його ім'я унесене у списи неуязних на територію країн Євразв'язу і США.
Я нічого не забився у цих країнах. Я дякую Богу, що живу на землі моїм родкам у нашій синевокій Білорусі. А поїздки України, Євросоюзу і США хай роблять мої опоненти. По усьому бачу, що вони мають на це гроші. Спадає Белярський з года в год. Пишет в своих документах, что он нигде не працует. Тем не менее, суду он поведомил, что приезжая за межу у командировки, больше за то, демонстрируя суду свой паспорт, и он его подкреслил, что график его командировок вельми штильный. Мне остается только и поспоживаться по дару Галяцкому на годы его такой тяжкой, напруженной працы. Натурально, что похожий из командировок необходимо сделать справоздачу господару за отриманные грошины.
Присутні у залі викрикнули, що господар Харитон хам. Коментуючи свободі репліку господара Харитона, Валентин Стефанович відзначив.
Сьогодні ми почули просто шизофренію повну про каких-то господарів. Врешті-решт Білянський виплачує податки. Він зареєстрований як податкоплательщик, як і я в тим ліку. Так, у мене немає місця праці, але я працюю по громадсько-правових домовах. Минулому році у нас були сильніші перевірки фінансові. І мені, і Білянських, і мого батьки, і моєї жінки, і податкових органів у нас ніяких претензій немає.
Під час процесу представник Мін'юсту, мотивуючи відмову у реєстрації, так само спосилався на те, що шерех сябров нашої ясни притягувалися до адміністративної кримінальної відказності і нібито їх недавно депортували з Молдови, де вони вели назирання за виборами. Верховний суд винесе рішення по справі завтра. Поводле Владимира Лапковича, його зміст предказальний.
У державі, у якої відсутнє правосуддя, рішення буде прийматися політичне. Раз ми дійшли вже до суда, значить, що є вже однозначна установка наше громадське об'єднання не реєструвати. Тому можна сміло прогнозувати. Називається в тим, що реєстрації нашого об'єднання в судовому порядку не буде. Шкода, що в Україні денніше не право, а політична необхідність.
Говорив правооборонця Володимир Лапкович. Я ще раз нагадаю, що правооборонця Лесь Беляцький, Володимир Лапкович і Валентин Стефанович накерували у Верховний суд скаргу на Міністерство юстиції, якою відмовило у реєстрації нашої весни. Розгляд справи почався 10 жнівня. Завтра Верховний суд винесе своє рішення. Ваша свобода. Виніки дня. І зараз про одну з наших сьогоднішніх передачів.
Вольная студия. Сярод 300 гостей передачи были
письменник Василь Быков,
политик Станислав Шушкевич,
академик Радим Гарецкий,
співак Виктор Скорбагатов,
історик Янка Запрудник.
На питанні автора передачи Михася Скобли ще откажуть усе, кого варто почути.
Сьогодні у вольній студії Михай Скобла гутерить з політологом Володимиром Подголом про Колю Лукашенку. Слухайте менш чим праз 20 хвилин одразу після випуску новинов. А зараз наше питання. Чи хотіли б ви жити, як у Росії? З таким питанням звернулася до Менчуков Юлія Римашевська.
Там все намного дешевле, все продукты. А так, в принципе, меня устраивает Беларусь.
Вы бы хотели жить так, как у России?
Нет.
А чему? Чем там горше?
Не знаю, мне нравится в Беларуси, нравится. У нас все лепше. Мы белорус, нам надо жить в Беларуси, и все.
То бок, у вашем випадку примовка, что человек шукает, где лепее, а рыба, где глубее, не працує?
Нет.
Нет.
А чему? Можете аргументовать?
Ну, там беспредел творится.
А в каких сферах найперше?
Да везде. Начиная от милиции, кончая образованием, экономикой. В принципе, везде. В принципе, вы сами новости смотрите, интернет читаете. И знакомые, наверное, тоже в России есть. Поэтому я не думаю, что там что-то хорошо. Поэтому не хочу.
И хотели бы, как у Беларуси жить было так, как у России?
Да нет, не хотел бы. Мне здесь все устраивает.
А вот по каких критериях, на ваш погляд, варто поравновывать жить все там и тут?
Наверное, по культурному какому-нибудь развитию. Денежное здесь не надо сравнивать. Много людей у меня знакомых приезжают с России, говорят, у нас намного лучше, намного интереснее. Чистота на улицах, доброта людей, открытость.
Такі адказы мы пачулі ў Менску на пытанне, ці хацелі б вы жыць як у Расіі. Ваша свабода – вынікі дня. І зараз напамін аб галоўных тэмах нашай праграмы. Падчас наведвання Нясвіжскага району Александр Лукашенко заявіў, што падпіша дамову аб сілах аператыўнага рэагавання АДКБ толькі ў тым выпадку, калі гэта будзе выгадна Беларусі. Ваўкавыскім прадпрымальнікам падоўжылі тэрмін следства яшчэ на 2 месяцы да 8 кастрычніка. На працэсе ў Верховным судзе пракурор папрасіла адхіліць скаргу на адмову Міністэрства юстыцыі зарэгістраваць грамадскае праваабарончае аб'яднанне «Наша вясна». Рашэнне па справе будзе вынесена на завтра. Суд чыгуначнага району Віцебску аштрафаваў Тараса Сургана, які ў дзень салідарнасці 16 ліпеня спрабаваў вывесіць бел-чырвона-белы сцяг на мосце праз заходнюю дзвіну на 175 тысяч рублёў. Аб'ём знешняга гандлю Беларусі рэзка скарачаецца. Бальшыня замежных краін, на рынкі якіх рабіў стаўку Александр Лукашэнка, значна скарацілі свой гандаль з Беларусю. Вы слухаеце вашу свабоду, вынікі дня, і зараз звернемся да эканамічнай тэмы. Запасы вырабленай, але не прададзенай прадукцыі ў Беларусі дасягнулі такіх маштабаў, што ўрад выдаў адмысловую пастанову, паводле якой прамысловыя прадпрыемствы будуць лічыцца паспяховымі толькі тады, калі рост выручкі ад продажу запасаў будзе перавышаць тэмпы вытворчасці. Карэспандэнты свабоды ў рэгіёнах даведваліся пра тое, якім чынам на прадпрыемствах спрабуюць разгрузіць склады. Паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
Магілёўшчына. У Бабруйска цяпер 17 заводаў і фабрык не дасягаюць нават паловы ранейшых аб'ёмаў вытворчасці. З гэтай прычыны іх фінансавыя страты сягаюць 135 мільярдаў рублёў. У спіс такіх прадпрыемстваў трапіў і Бабруйскі машынабудаўнічы завод. Прычыны падзення высвятляў наш магілёўскі карэспандэнт Андрэй Белагубаў.
Цяжкое эканамічнае становішча на прадпрыемстве звязваюць з неспрыяльнай сітуацыяй на расійскім рынку. Туды бабруйскія машынабудаўнікі пастаўляюць да 80% прадукцыі. Говорить головный инженер предприятия.
У них сейчас там неизвестно, что творится, и вот на нас все это сказывается. Планировали, допустим, с начала года 14 миллиардов товарной продукции. Но на сегодняшний день у нас 13 миллиардов. И стараемся искать уже новую продукцию, нетрадиционную, центробежные насосы. Сейчас прорабатываем вопрос изготовления чугунных ванн, эмалированных, в России только производят.
Бобрыский машинобудовничий завод специализуется на выпуску помпов для нафтовой и химичной вытворчести. На им працует крыху более за 1000 человек. Управками поведомили, что средний заработок на предприемстве не превышает 650 тысяч рублей. Завод працует 4 дни на тыдень. А який настрой у коллективе? Те ведают працоўныя про стан своего предприемства.
Пока терпят. Дальше, можно сказать, я не знаю. Конечно, начинается учебный год скоро, детей надо готовить в школе. Пока зарплату мы выплачиваем вовремя, хоть она там, ну, небольшая у нас.
На предприемстве нема суполок незалежных профсоюзов. Тому у коллективе спокойно, лечит заводская профсоюзная функционерка.
Есть у нас соседи, работают тракторных деталей, агрегатов. На сегодняшний день уже около 400 насчитывается членов свободного профсоюза. Да, конечно, там могут быть проблемы. У нас пока такой ситуации нет. У нас есть члены профсоюза, и то там считанные люди.
Гарадзенщина. Гарадзенские экспортоориентованные предприемства, ратуючися от кризису, шукают новые рынки сбыту, перенакировывая поставки с краин СНД, Украины, Евразвязу, расповедая Михаил Корневич.
Гарадзенское предприемство «Белтапас», которое выпускает токарные патроны и запчастки для их, завсёды было экспортоориентованным. Продукция поставляется пераважно Украины СНД, але апошним часом на складах предприемства, по словах начальника отдела сбыта Татьяны Декань, лежит 7-месячный запас. На предприемстве працует свыше 600 человек. Со слов специалиста, зараз назирается довольно высокая цякучка кадров, да и предприемство уже давно на 4 дзёнцы.
Но Россия берет, но в 3 раза уменьшились объемы. Белорусы тоже. Получается около 3 раза, где-то в 4 уменьшение идет. Ну и уже простое из-за того, что денег нету, некоторые не платежеспособны. Если раньше ежемесячно брали, то сейчас получается один раз в квартал, и объем уменьшился в два раза.
У отделе маркетингу один со специалистов, господар Евген, каже, что опошним часом в Украинах СНД почали шукать новых дилеров для продажу своей продукции, а так само у некоторых регионах имкнутся заключать домовы навпрост. Принципово новым подходом у працы отделу маркетинга, со слов специалиста, стал пошук новых рынков сбыту на Заходе.
Вот сейчас тоже вот недавно ездили в Польшу. Пытаемся вот с чехами, с производителями тоже под токарных патронов. Идем переговоры. Ну вот и с польскими сейчас предприятиями. Именно как дилерами хотят быть. Сейчас вот эти моменты прорабатываются.
Ашмянское предприятие «Радиотехника» для районного центра уникальное предприятие. Оно поставляет продукцию для МАЗа, МТЗ, БелАЗа, Амкадора. Да им працует трохи более як 250 человек. Со слов директора, господара Ивана, за кризису поставки их продукции на ведомые белорусские предприятия скоротились до 30%. Значно скоротились поставки для российского завода ЗИЛ и КАМАЗ. Директор каже, что усиляким чином спробует наладить вытворчасть товаров совместно с другими белорусскими вытворцами. А вот что дотычить заходних рынков сбыту, то покуль не все отримливается.
Ну, заходние пытались, если твой проработать вопрос по товарам народного потребления, они выкручивают нам руки цены, то есть хотят ниже себестоимость, а это нерентабельно. Ну, зачем вы так себе работаете?
Гэта было меркаванне дырэктара ашмянскага прадпрыемства «Радыётэхніка». Паводле афіцыйнай статыстыкі, запасы гатовай прадукцыі на беларускіх прадпрыемствах у ліпені ацэньваюцца ў 7,4 трыльёна рублёў. У параўнанні з адпаведным перыядам мінулага года яны выраслі амаль на 3,5 трыльёны рублёў.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» пра спадарожнік «Годберт», трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Ваша свабода – вынікі дня. З дыскусіяй наведнікаў нашага сайту свабода.орг вас пазнаёмяць Алена Ціхановіч і Алексей Знаткевіч.
Спачатку водгукі на паведамленне пра тое, што ў мястэчку Уваравічы малады чалавек загінуў пад помнікам Леніну. Хлопец спрабаваў на яго ўзлезці і павісець на працягнутай руцэ правадыра. У выніку помнік разваліўся і сваёй вагой забіў аматара прыгодаў. Валацуга піша…
Іншым будзе навука, як па помніках лазіць. Але ж у нас, на жаль, столькі іншых, што на ўсіх помнікаў не набярэшся.
Борман з Пардубіц.
Вясёлы загаловак, смутная навіна, жоўты артыкул.
Пятрусь піша.
Камуністычны ідал і пасля смерці людзей забівае.
Учора Андрусь Цянюта з Гомелю паведаміў нашаму радыё, што міліцыя злавіла яго ў двары дома і адвезла ў ваенкамат, каб уручыць позву на медкамісію. Цянюта меў адтэрміноўку ад службы ў войску як студэнт расійскай сельскагаспадарчай акадэміі ў Бранску, але па словах маці студэнта яго адлічылі за запазычанасці. У тэлефоннай размове куратарка курсу намякнула, што не трэба было хлопцу займацца палітыкай. Валацуга адгукаецца.
Гвалтоўны прызыў апазіцыянераў працягваецца? Хутчэй, заклік няздараў у апазіцыянеры працягваецца.
Прахожы піша.
Слаба верыцца ў палітычныя матывы.
Сергій Трыфанаў з Гомеля адказвае.
Магу засведчыць любым чынам, хоць на Біблії, што Цянюта не ёлупень, а вельмі годны чалавек, і праблем з вучобаю не меў насамрэч ніякіх. На віну аб сваім адлічэнні ён даведаўся ад супрацоўнікаў ваенкамату, а не ад выкладчыкаў і дэкана.
Заглядам дыскусіі ў наведнікаў сайту свабода.орг вас пазнаёмілі Алена Ціхановіч і Алексей Знаткевіч. Вы слухаеце вашу свабоду вынікі дня і зараз пра адну з сённяшніх перадачаў. Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Про Через 20 хвилин у нашому ефірі запис онлайн-конференції з директором грузинської служби нашого радіо Давидом Какабадзе. А зараз музична передача з Дмитра Бартосіка.
Привітання, шановні слухачі! У ефірі програма «Барди Свободи», присвячена білоруській авторській пісні і її творцям. Люди, які пишуть і співають ні за гроші, ні по замові, а тому, що не можуть не співати. Нагадую, что на гэтым тыдні мы слухаем песні Анатоля Кудласевича. Анатоль, дарэчы, не толькі піша вершы і песні, ён склаў некалькі паэтычных анталогій, у тым ліку і анталогію беларускай эпітафіі. Давай кого-нибудь вспомним с пришедших от нас. За кого бы тебе хотелось в первую чергу выпить не чокаясь, как говорят?
За Анатолия Сеса. Анатолий Сес – это поэт от Бога, поэт, напевно, еще, махчима, и неоцененный по его годности. И на великий жаль, до конца он так и не реализовался. У моем житті он сыграл выключно такую. Мы сябравали, добре были знакомы, я до его гостя приезжал, и он приезжал, и жонку мою добре ведал, детей моих ведал. И для меня он был неким плане, когда он жил на земле разом с нами, и легче дыхалось, разумеешь, Змитер. И когда не стал, я отшел себе, как бы, ну, осиротевшим. Мне кажется, вся Беларусь осиротела. И вельми шкода, что когда ее хавали, это было 9 мая, в день перемоги, было вельми мало людей. Человек 60-70 от силы. Мне думалось, как помре сыс, в Беларуси к белуга рыдать будет, это будет что-то. Как Высоцкого хавали, как Сталина в свой час хавали. Але его видали сыса. Але вот на великий жаль, не так здаралось. А пошли годы он был як отшельником сам по себе. Ну, не сам по себе, но была компания. Были, может, не совсем здоровая компания. И коли помер, вельми мало людей пришло развитаться. Вот за этого человека, светлая ему память, я бы хотел бы выпить, ты, конечно, не чокаешься. И сгадываючи в своих молитвах, за все ты сгадывай его, чтобы ему там было светлее и радостнее, чем на этой земле.
Справляла осень от росины, им жила осень. А ты не бойся, любы сыне, зимы не бойся. Стоят дрыготкие осины, трапечуть листьем. Справляє осень от росины, и ветер свища. А просить в осень у небеса за беспогоды листок обросены с березы до долу падал и клин журливый журавлины летел вырой. А ты не бойся, любый сыне, любові щирай. Згуляла осінь от росини, шатай морозов. Ти вже дорослий, люби сині, я ще не позна. Не позна виправить помилки, ты не бойся, просить у осени даруя, знайду ли просять. У человечем грешным лёсе завжди бывае, справляє осень от росини. Мы чакаем, что нам отпустится колося, нашей целой мерой. Коли в душу приходит осень.
Вы слухали «Вашу свободу. Выники дня». «Ваша свобода. Выники дня» у эфире каждый день о 19, 21 и 23 године. А зараз про то, что вы сегодня увидите на телеканале «Белсат».
Сегодня на «Белсате». А 20.50 – история под знаком погони. 5 хвилинов с глубини стагоддзяў. А поздней, а 21.20 – заблытанное профессийное и приватное життё докторов и пациентов. Консультации в ружовым саде. И врасте, а 22.10 – актуальные подеи у европейской политицы. У телечасописе «Европа сёння». Глядите нас на спадорожниках «Сириус» и «Астра». До сустречи на «Белсате».
У эфиры «Свобода» у Менску 21.30, у Праской студии новинок далее Стась Ивашкевич. Починаем выпуск поведомлениями, связанными с Беларусью. Сегодня подчас наведывания Нясвицкого района Александр Лукашенко выказался на конт перспективу подписания домовы об корпусе силы оперативного реагования организации домовы об коллективной безпеце. Мы обовязково подпишем, коли это будет выгодно, заявил керавник державы. Лукашенко так само закранул тему принятия и отмены постановы Ураду номер 991 на конт посередництва. Поводле яго при принятии постановы урад порушил принцип коллегиальности. Керавник державы усклав отказность особисто на премьер-министра Сергея Сидорского. На процессе у Верховном суде представница прокуратуры подтримала претензии Министерства юстиции до правооборонного объединения «Наша весна» и попросила отхилить скаргу объединения на попереднюю отмову у регистрации сбоку Минюсту. Керавник «Нашей весны» Олесь Беляцкий заявил в суде, что претензии Минюста демонструют крайний формализм и бюрократизм, из этого будет смеяться весь свет. Рух за свободу призначил сегодня дату проведения Белорусского европейского форума на 14 листопада. Сталый представник Международного валютного фонда в Беларуси Наталья Калядина назвала перебольшенными чутки об махчимой девальвации белорусского рубля. У интервью информагентству «Белта» Калядина сказала, валютная политика Ураду отповедает тому, что было предугледжено программой МВФ в целом и створая махчимости выконания мету программы. Мытный союз Беларуси, России и Казахстану будет мкнуться долучиться до всесветной гандлевой организации одночасово и на однольковых умовах. Так, поводле информагентства «Белта», заявил сегодня журналистам первый вице-премьер России Игорь Шувалов. Одночасово он зазначил, что шерох пытаний из-за юридичных складанностей может вырашаться в двухбаковом формате при умове попереднего узгоднения между партнерами гандлевого союза. Протягиваем новины и коротко про подею в свете. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ки Мун закликал улады Мьянмы неоткладно и безумовно вызволить под арешту лидерку демократичной оппозиции Украине правооборонцу Аун Сан Су Джи. Еще одна Нобелевская лауреатка премии миру, иранская правооборонца Ширин Эбади, звернулася сегодня до генсека ААН с закликом наведать Иран, как переконаться на власные очи у правопорушениях, которые отбываются в Украине. Российский президент Дмитрий Медведев в открытом листе до президента Виктора Ющенко скритиковал керавництво Украины как антироссийское и поведомил, что откладывает приезд нового посла России в Киев. У Чечни похованы известные правооборонцы Зарема Садулаева и ее муж. Они были найдены забитыми у пригороде Грозного. Это был выпуск новинок. Наступный прес полгодины.
Говорить Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. На протягу наступной полгодины в нашем эфире две передачи. Проз 12-13 хвилин запис онлайн-конференции с директором грузинской службы нашего радио Давидом Какабадзе. Але перш вольная студия, гутерка с Владимиром Подголом про Колю Лукашенко. Гэтая передача не в забаве, адразу после обвестки.
Открый свободу в интернете.
Читай новини.
Гляди фото и видео.
Слухай эфир. Гляди наши телепрограммы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-конференциях.
Коментуй материалы, досылай свои идеи, новини, фото.
Адрес свобода.орг.
У сераду 12 жнівня на сайті свобода.орг відбудеться онлайн-конференція з уділом абхазької журналістки, супрацовниці незалежної радіостанції «Радіо Сухумі» Разіти Герман. А зараз вольна студія. Апошнім часом Олександр Лукашенко на офіційних і неофіційних мероприємствах нярідко з'являється со своїм малолітнім сином Колем. Син не тільки супроводжає батьку, але, на думку некоторих назіральників, навіть виконує певне політичне задання. Про гэта і про інше гутарка Міхася Скобли з Владимиром Подголом.
Владимир, 5 гадоў таму мы з вами у вольнай студыі гаварылі аб прыродзе дыктатуры. І вы тады цвердзілі, што дыктатар перад народам павінен быць адзін. І прыводзілі на гэты конт даволі пераканальныя аргументы, маючы на ўвазе тагачасныя паводзіны кіраўніка Беларусі. Сёння ён ні перад сваім народам, ні перад міжнароднай грамадскасцю не адзін, а з малалетнім сынам. Чаму ён, як вы лічыце, вырашыў адмовіцца ад гэтай сваёй ранейшай публічнай адзіноты?
Вы выказалі памылковае меркаванне. Ён не адмовіўся ад сваёй адзіноты. Ён яе яшчэ больш закантраставаў. Нагадаю, што даколі гэта былі, напрыклад, танцы. Ён танчыў у дзень незалежнасці 3 ліпеня 2 гады таму на кастрычніцкім пляцы з маладымі прыгожымі дзяўчатамі. Кожны выпускны баль школьны яму міністэрства адукацыі і адміністрацыя прэзідэнта адбіраюць выдатніцу і прыгажуню на прэзідэнцкі танец таксама. І Коля з гэтага шэрагу, гэтага ліку, гэтай хлопчык, гэтая ахвяра, гэта ўсё сродкі. Сродкі, каб падкрэсліць тую ці іншую быццам бы станоўчую рысу дыктатара. Ну, то прыватнасці Коля, ягоная функцыя у псіхалагічным партрэце Лукашэнкі, яна мусіць яшчэ дадаць у сэнс бацька. Ён яшчэ і клапатлівы бацька рэальны, не толькі бацька нацыі. Але паглядзіце пільна, калі Лукашэнка ідзе з Колем, скажам, ну, патрапі самалёт і дзе яго за руку. Вы ўбачыце вельмі цікавую рэч. Ён цягне. Лукашэнка цягне Колю за руку. Коля ззаду недзе боўты, а ўрэшце ён яго кідае, і ахоўнікі ўжо яго ведуць за руку, а для Лукашэнкі сына не існуе.
Мне б хацелася пагаварыць пра палітычную ролю і пра сацыяльную ролю гэтага хлопца. Вось малодшы сын прэзідэнта сядзіць на каленях у бацькі падчас афіцыйных перамоваў. Гуляе ў футбол з кардыналам у папскай рэзідэнцыі. Прымае разам з бацькам вайсковы парад на дзень незалежнасці. Вось якую менавіта палітычную ролю выконвае гэты 6-гадовы хлопчык? Мне здаецца, што Коля гэты шмат функцыянальны.
Правільна? Ну, вот просты прыклад. Коля ў Ватыкане. І там Коля падарыў папе рымскаму буквар, рускі буквар. Значыць, Коля выканаў функцыю меседжа такога Крамлю. Глядзіце, мы не толькі гнобім, знішчаем беларускую мову, але рускую вывучае маленькі сынок прэзідэнта. Адна з галоўных функцыяў сам Лукашэнка падкрэсліў, што гэта мой пераемнік. Літаральна ў сераду па нейкім тэлеканале, мне Сёмуха Васіль Сергеевич распавёў, зноў паказывалі старажытныя кадры хронікі дакументальныя, калі Мікалай II шоў перад войскам, побач з ім шоў маленькі царевіч. Но гэта быў законны наследнік царскага прэстола. А Лукашэнка адкрытым тэкстам заявіў, што наступным прэзідэнтам не будзе мой старэйшы сын, ён слабы, навошта слабога ставіць. А вот маленькага буду рыхтаваць, і мы з вами не дажывем, але ён стане прэзідэнтам. Пару тыдняў таму, калі быў славянскі базар у Віцебску, Лукашэнка заехаў у лыжыснянскі інтэрнат да адораных дзетак. І там адбыўся унікальнейшы дыялог. Хлопец, здаецца, нейкі пытаецца ў Лукашэнкі, а як стаць прэзідэнтам? Якія тут патрэбны якасці? І тут буря эмоцыяў з боку Лукашэнкі, і якіх? Да кінь ты пра гэта думаць, да не трэба нават табе ў галаве гэтай думкі мець.
Сапраўды, для Лукашэнкі страта ўлады гэта вельмі хваравітае пытанне. Вы правільна гэта падкрэслілі, і мне здаецца, што вось кажучы пра тое, што ён будзе рыхтаваць Колю на прэзідэнта, ён атрымлівае пэўнае самазаспакаенне, бо перадача ж улады адбудзецца яшчэ ажно праз 30 гадоў.
Яна па ягонай логіцы перадачы не будзе улады. Ён кажа, нас ужо з вамі не будзе. Ён мусіць у сваёй свядомасці уладарыць да смерти.
Это сапраўды вельмі важный момент. Але я хотел бы еще поговорить про социальную функцию Коли. Ягоны батька не хавае, что это позашлюбны, а значит незаконно народжаны сын. Сям'я для беларусаў, принамсі так лічылася заўсёды, значыла вельмі шмат. Кіраўнік Беларусі фактычна закрэсліў сям'ю як грамадзянскую каштоўнасць. Якія ж тут ён мог атрымаць палітычныя дывідэнды менавіта на сацыяльным узроўні?
А такія, якія ён атрымаў, калі публічна сказаў, падтрымаў забойцаў пухавічыскіх, якія забілі свайго аднавяскоўца і спалілі яго. І ён раптам па тэлевізору кажа, што а можа нам трэба і падтрымліваць такіх людзей, вось гэтых забойцаў. То такая ж самая функцыя. Вы паглядзіце статыстыку. У нас шлюбаў утвараецца сёння практычна столькі, колькі і распадаецца. Вось вам стаўленне, як вы кажаце, да моцны. Няма гэтай традыцыі сёння на Беларусі. Всё, яна знікла, можа потым адродзіцца. А па-другое, нават ты сем'і, якія трымалыя, не трымалыя, а не разваліваюцца афіцыйна. Я, можа, думаю, 50% тых, якія б марылі проста развесціся, новыя нейкія сем'і утварыць, але там кватэры, там розныя умовы, любоў да дзетак не даюць гэта зрабіць. А Лукашэнка увасобіў публічна іхнюю мару, што і жонка недзе афіцыйная ёсць, і каханка ёсць, і некалькі каханак, і ў народзе пераказваюць гэтыя вось легенды, байкі, показкі пра іх, ну і дзіцёнак гэта ёсць. Але сацыяльная функцыя псіхалагічная ў тым, што ён любіць, быццам бы любіць гэтае дзіцё і дэманструе сваю любоў.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». З палітолагам Уладзімірам Падголам гутарыць Міхась Скобла.
Вось вы звернули увагу на тое, что Коля Лукашенко подаровал папу римскому российскомовный буквар. А вы зауважили, Владимир, гэты хлопчик, ён увесь час маўчыць. Хотя у таким узросте, дамагчыся, каб дзіця нічога не гаварыла, даволі складана. А калі такую ситуацию уявіць, Коля маўчыць и раптам загаворыць, скажем, по-беларуску, гэта был бы такі козыр у руках батьки, вы такого не допускаете?
Не допускаю, бо каб Коля заговорил по-беларуску, яго трэба некалькі год з ранку да вечара кожны дзень без перапынку вучыць беларускай мове. Ён жа вучыцца лукашэнкаўскай мове. Коля распораз кажа, але не ўсе чуюць. Адна з ягоных цытатаў адбылася ў той момант, калі Лукашэнка не паехаў на скачкі ў Крэмль, а ўзначаліў шэсце байкераў, сеў на матацыкл. Так вось у гэтай момант бацька шоў з гэтым сваім маленькім сынком, а яму там нейкія падарункі давалі. І раптам Коля кажа: «Я падарунак дарков не принимаю». Значит, ему заборонено брать любые подарки.
Воля дитяти уже подавляется с малых годов. Не брать подарунок для дитяти, это же невыносно тяжко.
Это кара неверогодной эмоции. Але, як и все у психологии, это патологично потом трансформуется у характеры. На тех же войсковых вучениях, это было амаль год тому, и он, коли прилетел на войсковые вучения с батьком, его завели у штаб керования, у кунг таки, где пульт керования ракетами был. Колю поставили на кресло, каб вышей, а там лямпочки розные гараць, там все мигают. И он раптом ускочил на гэтый пульт и почал танчить по гэтых кнопках, якія запускают ракеты. У офицера шок, яны пальцем не могут крануть президентское дитя. И яны только Богу взмолились, что счастье, что у шахтах гэтых пусковых на рейках не стояли у гэтый момент ракеты. А так бы фейерверк бы атрымался неверогодный. То есть вот гэтые забароны проводят до того, что у нейкий момент, калі ён атрымлівае нейкую волю, ён пачынае свавольнічаць абсалютна без улякіх межаў. Коля гэты, калі так все будзе працягвацца, мы такога псіхалагічнага зверода атрымаем, жудасна просто.
Давайте трошкі зменім ракурс нашай гутаркі. Прыкладна месяц таму, даючы званне акадэміка ў групе беларускіх навукоўцаў, Лукашэнка спытаўся ў дырэктара Інстытута мовы і літаратуры Александра Лукашанца: «Ну, дык ці размаўляе яшчэ беларускі народ народнай мове?» І ў адказ пачуў, што мова, дзякуючы клопату нашу державы живее и квітнее. У Лукашенко за 15 годов многое изменилось. Чи изменилось его ставление до белорусской мовы, до национальной культуры?
И мова родная, и национальная культура. И все, что оточивая каляя Лукашенко, это все сродки. Сродки для утримания рейтингу и захования своей улады. И в этом сенсе абсолютно ничего не изменилось. У него нема каштовностей. Каштовности утилитарные, это сродки. Таким чином он гандлюется с Кремлем. А вот найдите хоть одну республику, якая вот так еще гамонит на русской мове. Не знайдете, тому давайте там кредиты и так далее, и так далее. И он раз по раз открытых это каже российским журналистам, например. Тет-а-тет каже діячам. Тому заховалось утилитарное прагматичное ставление до мовы и русской, и белорусской, як до товара.
Одночи я включил первую программу белорусского радио и почул черговый спич Александра Лукашенко, где он неухвально выказался про сучасную мастацкую литературу. И тут я приводжу докладную цитату из его выступу. Лукашенко говорит: «А вот я классику усю перечитал, и она упрыгоживая мою библиотеку». А насколько эта прочитанная классика выявляется у мове Лукашенко? Ти обопирался он когда-нибудь на думки классиков? Это же звычайная практика для людей публичных.
Не читал он классику. Есть иншее его выказывание, где он каже, что вот я любил колисти литературу, але в основном историчную, про историчных діячов. Вот тут я до этого больше схильны, что он открывал книжки про этих историчных діячов, але их и так само не читал. Это человек, який постоянно, он никуда не сидел с книжками, он постоянно был с людьми. Поглядите его на працу, и депутатскую, бригадирскую, и дерек. Какие там книжки? Не читал он, и абсолютно это не проявляется. Лукашенко набыл певные здольности байка-складальника.
Ну, байка это все-таки жанр литературы.
Байка ж бывает разная. Коли вы зайдете в курилку заводскую, сядете в курилку и просто...
Там показки, анекдоты.
Не, есть люди, якія акрамя гэтага яшчэ і байкі расказваюць. У Лукашэнкі ёсць байкі, якія цягнуцца можна аж на цэлую старонку. Байка з некалькімі героямі, з сюжэтамі, з мараллю і гэтак далей. Напрыклад, адна з іх, вот у Расіі на Захадзе нема ніякіх вайскоўцаў, што мы баронім Расію. Калі танкі пойдуць на Крэмль, мы іх не прапустім. І я сказаў усім беларусам, што вы мусіце быць гатовы памерці, каб танкі туды не прайшлі. І беларусы погодились с этим. Шиковная байка.
Вы сгадали свой цитатник с выказыванием Лукашенко, который вытримал несколько выданий. Колисти Сталин пришел на концерт Шостаковича, и на наступный день у «Правде» з'явился артикул без подпису под назвой «Сумбур замест музыки». То же самое можно сказать и про экспромты керовника краины. Я ведаю, что вы и протягиваете коллекционовать эти цитаты. Что вы собираетесь робить с этой коллекцией сумбуру, якая амаль штодня пополняется?
А что я раблю? Уже больше 10 год я працую над книгой «Куля для президента». И вот этот цитатник – звычайный техничный файл романа. Я, по сутности, утворил мегабайку с баек Лукашенко.
Вы слухали передачу «Вольная студия» с политологом Владимиром Подголом, гутарил Михась Скобла. А зараз напомин об головных темах сегодняшней программы. Подчас наведывания Нясвійскага району Александр Лукашенко заявил, что подпишет домову об силах оперативного реагования АДКБ только в том выпадку, коли это будет выгодно Беларуси. Волковыским предпринимальникам подолжили термин следства еще на 2 месяца, до 8 кастричника. На процессе у Верховном суде прокурор попросил отхилить скаргу на отмову Министерства юстиции зарегистрировать громадское правооборонное объединение «Наша весна». Решение по справе будет вынесено на завтра. Суд чыгуначнага району Віцебску оштрафаваў Тараса Сургана, які ў дзень салідарнасці 16 ліпеня спрабаваў вывесіць бел-чырвона-белы сцяг на мосце праз заходнюю дзвіну на 175 тысяч рублёў. Аб'ём знешняга гандлю Беларусі рэзка скарачаецца. Бальшыня замежных краін, на рынкі якіх рабіў стаўку Александр Лукашэнка, значна скарацілі свой гандаль з Беларусю. А зараз на черзі запис онлайн-конференції з директором грузинської служби нашого радіо Давідом Какабадзе. Питання навідників сайту читає Сергій Шупа.
Перше питання Ганни з Праги. Поважаний спадар Давід, як ви лічите, які основні уроки винесла Грузія з конфлікту годової давніни, і що з їх могло б придастися Білорусі у її взаємоотносинах з Росією? Калі ласка.
Главний урок, який Грузія извлекла із цього конфлікту, і мені кажеться, що этот же урок може иметь в виду і Білорусь, це те, що Росія може пойти на все. А если бы кто-нибудь сказал год назад еще, что Россия может напасть, так сказать, на соседнее государство, его бы посчитали сумасшедшим, мне кажется. Так что вот это самый главный урок, что ожидать можно всего.
Наступное питание задает наведник сайта Бенедикт. Спадар Какабадзе, насколько вероятны новый российский напад на Грузию?
Вот опять-таки, возвращаясь к первому вопросу, ожидать можно всего, я опять-таки повторю, но здесь, я думаю, все будет зависеть от позиции западных стран и в особенности от позиции Соединенных Штатов Америки. Если Россия почувствует, что она может совершить то же самое безнаказанно, что она совершила год назад, то, мне кажется, она это сделает с радостью и с готовностью, потому что то, что она начала год назад, еще не завершено. И мне кажется, что одним из главных планов российского правительства, и в частности Владимира Путина, было свергнуть правительство Саакашвили.
Наш читач Миронов пытается, чему вы лечите, что Грузия вартая свободы сама по себе, а Абхазия и Паудённая Осетия только в складе Грузии?
Это очень интересный вопрос, и он, между прочим, мне кажется, выражает точку зрения очень многих людей, которые не очень хорошо знакомы с ситуацией. Дело в том, что в результате войн, которые проводились с помощью и с благословения Москвы на территории Грузии, еще в 90-е годы, и сейчас теперь эта война, уже с участием, с непосредственным участием российских войск, в результате этих войн около 300 тысяч человек были изгнаны из своих домов. Им пришлось покинуть территории, на которых они жили, жили их предки. И сейчас говорить о легитимизации вот тех действий, которые силой были проведены в жизнь, мне кажется, просто неправильно. Потому что если бы те грузины, которые были изгнаны из Абхазии, жили сейчас на территории Абхазии, если бы проводилось, скажем, проводился референдум там с участием тех людей, которые были изгнаны силой оттуда, я уверен, что Абхазия никогда бы в жизни не проголосовала за отделение от Грузии. Что делать с этими людьми, которым пришлось бежать? Вот поэтому мне кажется, что сейчас очень рано говорить о каких-то статусах. Самое главное – это восстановить справедливость, именно вот вернуть этих людей в свои дома, я имею в виду беженцев из Абхазии и беженцев из Южной Осетии, а потом уж говорить о каком-то устройстве, каком-то выделении и так далее. Я абсолютно не против того, чтобы Абхазия выделилась из Грузии, если, так сказать, население Абхазии, именно то население, которое было там до войны, захочет выделиться.
Нагадаю, на питанні читачоу сайту «Свобода.орг» отказує директор грузинської служби радіо «Свобода» Давід Какабадзе. Навідник Петрусь питається. Со слова жыхароў Осетии да Абхазии я чу про факты дискриминационного ставлення до их с боку грузинской державы, неможливость поступить в грузинский университет и отримать грузинский пашпорт. И, отповедно, про то, что такие можливости навучания в университетах и отримания пашпорта лагодно предоставила Россия. Чем вы потлумачите такое дискриминационное ставление, да нежадание постсоветских функционеров, которые зараз керуют Грузией, нежадание заниматься интеграцией этих регионов в грузинскую державу?
Ну, знаете, постсоветских лидеров Грузии можно обвинять в чем угодно. Они допускали и допускают массу ошибок именно в отношениях с меньшинствами. Но обвинять их в том, что они отказывались предоставлять грузинские паспорта населению этих автономных республик, это просто ни в какие рамки не лезет, потому что это просто неправда. Что касается возможности поступления в грузинские вузы, это тоже не соответствует действительности. Наоборот, у жителей автономных республик им были предоставлены привилегии, так называемые лимиты. В вузах им было предоставлено определенное количество мест, и туда они попадали гораздо легче, чем попадали, скажем, жители Тбилиси. В этих республиках открывались вузы. В Сухуми, например, действовал государственный университет. Был еще один вуз, субтропический институт в Сухумске, очень известное учебное заведение. И вот в Схинвали тоже было высшее учебное заведение, педагогический институт. Короче говоря, в этом плане проблем не должно было быть, но были проблемы с российской политикой, именно с той политикой, которая была связана с предоставлением паспортов. И вот за несколько лет по практически всему населению и одного региона, и другого были выданы российские паспорта. Мне кажется, что вот тогда должен был Запад реагировать, тогда должен был поднят шум о том, что одна страна явно вмешивается во внутренние дела другой страны.
Я нагадаю, вы слухаете радиоваріант онлайн-конференції сайту Свобода.орг. На питання навідників сайту відказує директор грузинської служби нашого радіо Давид Какабадзе. Алена з Вітебську питається, чому, на ваш погляд, Міхаїл Саакашвілі здолів утриматися во владі, нягледячи на проіграну війну, російський політичний тиск і масові шматмісячні акції протесту опозиції?
Ну, тут несколько объяснений этому. Во-первых, нужно учитывать то, что российская пропаганда абсолютно искажает реальное положение дел, так что впечатление, которое может создаться у человека, который главным образом питается, так сказать, той информацией, которую ему предоставляет российское телевидение, скажем, или российская пресса, он удивляется. Как это может быть, после того, как, значит, мы знаем, что Саакашвили политический труп, что вот-вот дни его сочтены, и же не сегодня, завтра ему придется чуть ли не бежать от своего собственного народа. Это далеко не так. Конечно, его рейтинг по сравнению с тем, который был у него сразу после Розовой революции, гораздо ниже, но он все-таки достаточно высок для того, чтобы удержаться у власти. Другая причина – это слабость оппозиции. Это, во-первых, неспособность оппозиции объединиться, неспособность оппозиции объяснить народу, почему он должен отказаться от одного и пойти, значит, вслед за другим, и бесконечные распри между отдельными оппозиционными лидерами. Вот это одна из самых главных причин, почему у Саакашвили нет реального конкурента на сегодняшний день.
Питається Ігор з Мінську. Тепер, праз год після початку війни, ці відомо, хто все ж таки її розпочав?
Ну, ми надіялись отримати відповідь на цей питання в кінці июля, коли спеціальна комісія, створена по ініціативі Європейського Союзу, повинна була опублікувати свій відчіт. Ця комісія розслідує обстоятельства початку війни. Але комісія... Видимо, им приходится тоже нелегко. Комиссия попросила Еврокомиссию перенести срок опубликования вот этого документа на конец сентября. Так что с ответом на этот вопрос нам, видимо, придется немножко подождать.
Ви слухаєте Радіо Свобода, ми протягуємо радіоваріант онлайн-конференції, яка відбулася на сайті Свобода.орг. Я є сьогоднішній гость, директор грузинської служби нашого радіо Давид Какабадзе. Протягуємо наступним питанням. Питання навідника нашого сайту, який підписався АБЦ. Який стан національної культури, едукація, сродки масової інформації на національній мові, мовні права абхазів і осетинів на території підконтрольної Тбілісі і, наоборот, грузинів у Абхазії і на території керованої Кокойти?
Абхазский наряду с грузинским является государственным языком в Грузии. Так что этот язык, несмотря на малочисленность абхазского народа, этот язык по конституции абсолютно приравнивается к грузинскому языку. И, скажем, вот по национальному телевидению, так называемый это общественный канал, там каждый день выпуск новостей на абхазском языке идет, кстати, и на армянском, и на азербайджанском тоже, и на осетинском, естественно. Что касается абхазских школ на территории Грузии, на остальной территории Грузии, насколько я знаю, таких школ нет, так как в этом нет надобности. Если были абхазы, которые проживали бы, скажем, компактно где-то, обязательно, я думаю, такие школы бы существовали. Но большинство абхазов, как вы знаете, проживают именно на территории Абхазии, и там у них, естественно, есть школы, но... Я должен отметить, что с абхазским в самой Абхазии не очень хорошо обстоят дела. Там идет русификация очень сильная, и школы, главным образом, они русскоязычные. Что касается школ в Гальском районе, где проживает компактно этнически грузинское население, там у них всегда были грузинские школы, вот последние месяцы, особенно после войны, все чаще и чаще слышны оттуда голоса родителей и учителей школ, что им постепенно навязывают русскоязычное обучение, и этих школ становится все меньше и меньше. Этим, кстати, занимается и ОБСЕ, и Организация Объединенных Наций, которая несколько раз выражала обеспокоенность вот положением дел именно в Гальском районе. Что касается осетинских школ на территории Грузии, у меня нет, к сожалению, статистики, но такие школы есть, особенно в тех регионах, в городах и деревнях, где проживает компактно-осетинское население, вне пределов Южной Осетии. А грузинских школ в Южной Осетии теперь нет, так как там уже не осталось грузин. Они были раньше. До войны грузинские школы в Южной Осетии были. Газет, к сожалению, нет на абхазском и осетинском, насколько мне известно. Есть радио абхазское, есть осетинское телевидение, Алания, которое финансируется государством. Правда, осетины считают это телевидение пропагандистским оружием. Ну, оно пропагандистское оружие в той же степени, каким является общественное телевидение, первый канал, который вещает на грузинском. Так что в этом можно согласиться с осетинами, в том, что это телевидение выражает позицию правительства.
Прогучав запис онлайн-конференції з директором грузинської служби нашого радіо Давідом Какабадзе. Питання навідників сайту читав Сергій Шупа.
Шановні слухачі, наступні 2 години, від 22 до 24, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49,31 метр, частоти 5820 і 9405 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою.